Доброе утро, уважаемые зрители! Проект «Союз онлайн» начинает свою работу в прямом эфире в студии Ирина Пономарева. Вчера я ехала в общественном транспорте. На одной из остановок зашла девушка, стала искать в своей сумке деньги или карту и не обнаружила кошелька. Судя по всему, его украли. Водитель разрешил девушке ехать дальше, не оплачивая проезд. Один мужчина посоветовал заблокировать карту, чтобы злоумышленники ей не воспользовались. А девушка очень расстроилась и плакала от огорчения. И, честно говоря, я просто не знала, какими словами ее утешить. Сегодня церковь сугубо молится о жертвах преступлений, и каждый из нас может поучаствовать в этой молитве, просто своими словами обратиться к Богу, чтобы Он поддержал тех, кто переживает боль физическую и душевную.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня третий день недели молитвы, которые мы проводим во всех следственных изоляторах и колониях нашей Родины. Сегодняшний день посвящен жертвам преступлений. Ведь мы зачастую жалеем преступников, но редко возносим молитвы о тех людей, которые от них пострадали. В первую очередь мы, конечно, молимся об их здоровье, об их финансовом благополучии, если это был нанесен им ущерб. Но в то же время Церковь основывается на молитве «Отче наш» и «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», и заботится и о душе тех людей, которые пострадали от преступлений. Поэтому в первую очередь для того, чтобы душа была свободна, чтобы был мир в душе, мы призываем всех пострадавших простить своих обидчиков, либо же предать их в руки Божии. Если необходимо наказание, пусть накажет Господь. Самим же от желания мести или других греховных и темных страстей освободиться.
Чем тяжелее преступление, потеря, утрата, тем труднее простить обидчика. Но сделать это совершенно необходимо, если мы христиане. Злоба и месть нам запрещены Христом, который и сам простил своих убийц, да и нас постоянно прощает. В жизни преподобного Серафима Саровского, преподобномученицы Елизаветы Федоровны, царственных страстотерпцев, есть примеры прощения в ситуациях, когда этим святым были причинены сильнейшие страдания. И очевидно, что простить это они смогли, взирая на крест Христов с помощью Божией. И вот сегодня мы молимся о том, чтобы Господь поддержал людей, пострадавших от чьей-то злобы, чтобы помог им освободиться от душевной горечи и простить тех, кто совершил против них преступление. А возможно ли вообще, чтобы закоренелые преступники покаялись искренне и глубоко? Церковь, опять же, знает немало тому примеров. Вспомним и благоразумного разбойника, распятого справа от Спасителя, и мученика-варвара, или преподобных Давида Ермопольского и Моисея Мурина. Последний совершил множество страшных злодеяний, но однажды раскаялся и пришел в монастырь. Братья сперва боялись его, но потом все же приняли в обитель. Он исповедовал свои согрешения и всячески старался послужить ближним. Делал самую грязную работу, по ночам носил воду для братьев. Господь открыл ему, что на монастырь будет совершено нападение, и через него предупредил монахов, чтобы они сменили место подвигов. Но сам Моисей Мурин выбрал мученическую кончину. Так ему хотелось искупить свои грехи. Сегодня он в лике святых, и ему молятся по всему миру. О покаявшихся разбойниках нашего времени расскажет протоиерей Олег Просенков. Мы продолжаем знакомить вас со священнослужителями, которые не боятся этого трудного дела. Общение с заключенными помогает им найти добрый путь в жизни.
В нашей области 16 учреждений. Это три СИЗО, это женская колония, детская, воспитательная колония, это лечебная тюрьма. Вот. и учреждения разных режимов, там общий, строгий и есть особый режим.
И сколько на количество этих всех учреждений, сколько батюшек?
У нас в каждом учреждении свой священник, 16 учреждений, в каждом свой батюшка. Но сейчас некоторые учреждения у нас есть, что один священник окормляет два учреждения, если они недалеко друг от друга. Допустим, воспитательная колония и колония номер 3 города Новосибирска, один священник окормляет.
А вот вопрос доступности этих учреждений для священнослужителей. Надо далеко ездить, батюшка?
Ну, да, да. Есть колонии, которые прямо они расположены, ну, допустим, одна из колоний, поселок Табулга, это 600 километров от Новосибирска. 600 километров, представляете? Сколько это ехать на машине? Ну, со скоростью 100 километров в час, это 6 часов, только в один конец, там послужить, остановиться, скорее всего, переночевать надо, потом служить обратным бусом. И если мы такие вот осуществляем, там, конечно, есть свои батюшки, закрепленные за этими учреждениями, но вот в нашей метрополии есть такая практика, мы организуем миссионерский автопоезд, пасхальный миссионерский автопоезд. Иногда он ходит после Рождества, иногда летом. И мы захватываем все дальние колонии, мы проезжаем, обязательно служим литургии, там, исповедуем, причащаем, крестные ходы организовываем, вот.
Так это получается за счет епархии, вот этот автопоезд, или УФСИН помогает как-то?
Это за счет метрополии, да, все метрополия, отдел метрополии организовывает. УФСИН как бы нет отношения. Хотя в последнее время, вот я же стал помощником начальника, у меня уже есть такие полномочия, я прошу, и мне выделяют автомобиль. Ну, уже по должности положено, и я прошу микроавтобус, и в этот микроавтобус сажу еще и сотрудников отдела тюремного служения. Там певчего, катехизатора, там еще одну бочку с собой возьму. Мы едем по дальним приходам.
Такого количества батюшек хватает? Батюшек, мирян, помощники, которые помогают?
Ну, я считаю, что в каждом учреждении должен быть свой священник. То есть одного священника на два это уже так не должно быть. Должен быть свой священник, и обязательно должны быть помощники. Вот, допустим, я служу в 18-й колонии, у нас, кроме того, что я хожу, у нас действует воскресная школа, и у нас ходит катехизатор, у нас ходит преподаватель по церковной истории, ходит преподаватель по церковному пению, ходил раньше по колокольному звону преподаватель, но сейчас как вроде люди научились, они там друг друга учат колокольному звону. Но вот это вот уже как-то работа, и вся неделя у осужденного. Они разбили понедельник, один преподаватель, вторник, другой преподаватель. И так вся неделя, вся седмица у них занята, они трудятся.
На вашей памяти вот, развитие тюремного служения, что изменилось, что стало лучше и куда дальше двигаться?
Движение, вот это развитие идет. Был период, когда в колониях не было храмов. Слава Богу, стали потихоньку образовываться общины, приходы. Вот. Потом постепенно стали строиться храмы. Где-то это отдельно стоящие здания, где-то это в помещении, в каком-то выделенной комнате, там организовали храм. Вот. Потом, вот, допустим, я опять-таки на примере 18-й колонии, 18 города Новосибирска, начали с небольшого храмика, а потом уже контингент сменился, другие люди пришли, они говорят, батюшка, давайте расширимся. Сделали пристроечку, притвор. Притвор сделали, красиво вроде, хорошо. Давайте купол сделаем хороший, красивый там был. Обычно скромные такие купола, такие, я бы сказал, неказистые. Поменяли, красивый купол сделали. Купол сделали, уже это, навык появился к строительству. Говорит, батюшка, давайте колокольню построим. И рядом с храмом поставили колокольню. Вот в колонии, вот какой положительный момент, что там люди сидят подолгу, особенно это строгий режим, сидят долго. Им поработать, это для них, оно их как бы сплачивает, вот, общее дело. И духовно сплачивает, потому что не просто работа, они с молитвой все это делают. Вот они построили колокольню. А колокольня есть, значит, и колокола потихоньку появились. Вот, закупили колокола, помогли нам закупить. Вот, построили колокольню. После этого, ну, желание осталось что-то делать. Говорит, батюшка, давайте построим воскресную школу. Прямо отдельное здание. Вот у нас там стоит храм, стоит колокольня. А еще и двухэтажный, ну, на одноэтажный, второй этаж мансардный, сделали воскресную школу. Школа на втором этаже, там кружок будет для резьбы по дереву. Вот. Ну, в общем, такой хороший получился храмовый комплекс на территории колонии. А начали, знаете, с чего? В подвале. Храм был в подвале. Вообще там, ну, как говорится, в грязи. Отдали. После подвала поднялись на второй этаж, где воспитательный отдел, там комнатушечку отдали. Там уже началось. Потом уже оттуда переехали, дали, выделили землю немножко, построили маленький храм. И так вот так пристраивалось. И за, ну, примерно 18 лет уже вот такой комплекс получился храмовый. Община сплотилась. Более, ну, такое, ну, ядро появилось, что ли. Такое. Я бы даже сказал, что община стала похожа на монастырь. Потому что они фактически, вот ребята, которые там бывают наказания, они же ведь, ну, как бы они, между ними колючая проволока, между ними свободой, они находятся в таком, в изоляции. Но в монастырях тоже так же. Монахи, только они добровольно уходят в монастырь. А здесь они становятся монахами, но не добровольно. Но опять-таки не все. Кто-то становится так, вот, кто к вере приходит, а кто-то там в тюрьме продолжает безобразничать. Ну, а кто-то вот действительно к Богу приходит. И тогда для них колония становится уже монастырем. Он там проводит большую часть времени в храме и трудится, и правила читает, и участвует в богослужениях, там, когда батюшки приходят, и в воскресной школе.
То есть в вашей практике было много известных случаев исправления?
Были случаи не только исправления, а были случаи, когда люди выходили, становились монахами. Были случаи, когда вот один у нас осужден освободился, он, будучи прихожанином нашего храма, поступил на обучение в школу иконописную в Подмосковье, город Дубно, стал дистанционно обучаться. То есть ему присылали задания, там, видимо, как-то по интернету он там выполнял и передавал, как говорят, на волю, и отвозили эту работу, там тоже учились люди, за одним отвозили его работу. Когда он освободился, он окончил 3 курса. Поехал в Дубну, его посвятили в иконописцы. Он стал иконописцем и до сих пор сейчас еще там заканчивает обучение. Вот он где-то вот года полтора как освободился. Вот. Вот, пожалуйста, пример ресоциализации. Человек вернулся в общество. Ему колония получилась, что вот этот срок только в плюс, что он там побыл. Если бы он там не оказался, еще неизвестно, кем бы он стал. Да? А вот побывав в колонии, он нашелся, он как бы с какой-то, у него поменялось мировоззрение. Он уверовал в Бога и стал писать иконы, еще образование получилось. Сейчас я знаю, что он на каникулах приезжает в Новосибирск, его просят, что поучаствует, там роспись там где-то идет, или там напиши вот такую-то икону, там батюшки его просят. То есть у него прям талант. Я бы даже сказал, что вот как вот в Священном Писании есть же такое место, когда рассказывается про апостолов, день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на апостолов, и появились разные дарования, таланты. Стали на разных языках говорить. Так вот там, в колонии, получается, что благодать Божия коснулась этого человека, он стал иконы писать, а до этого никогда не писал даже. Ну, в смысле, даже не рисовал. Вот так. Пожелание есть, конечно, так. Какое пожелание? Вот работать в колонии должны священники. Понимаете, ведь это самое дно, можно сказать, нашей жизни в колонии. Дальше уже некуда. И вот там, вот на этом дне, ты должен найти вот эту вот душу Божью. Господь его туда поместил, дает ему возможность исправить, и ты должен в этом поучаствовать. Но чтобы вот найти вот так, чтобы увидеть, ведь в одно глаза-то не бросается, скажется, что ну это грязь там, все, грешники там все. А если у тебя, ну, как бы, будет какая-то, ну, хоть немножко какая-то опытность такая духовная, то ты увидишь этого человека, и ты ему поможешь. И получается, что священник тюремный, он должен быть как бы более, ну, как бы духовником должен быть таким хорошим. Не просто не администратор, там, как бы руководитель такой, вот он как духовник должен быть. Ну, тем более, я уже сказал, что это как монастырь своего рода. И там должен быть свой игумен. Ну, не умен, но батюшка, который приходит.
Спасибо.
Они очень нуждаются, ребята. Они прям ждут. Это та категория людей, которые очень благодарны, когда к ним приходит священник, обращает на них внимание. Там даже вот просто, ну, вот сейчас в Москву съездим, вот, какие-то книжки купили, привез им, подарил, что вот вам вот, с Москвы такой подарок. Там. Они очень благодарны, они очень это ценят. Они готовы и потрудиться там. Что их надо просто немножко, ну, как бы вот, видимо, мало людям в жизни доставалось какого-то вот, ну, тепла даже. Они оказались там очень много молодежи, молодых. Сейчас, конечно, вот распространена вот 228-я статья за наркотики. Там просто это какой-то кошмар просто. Там вот подавляющее большинство вот в этой статье сидит. А 40-то 10 лет и выше. Он попал туда, у него ни семьи еще, не успел завести ничего. Вот он там находится. Что с него, как он там? Внутренняя жизнь-то, она идет. Душа-то тянется к какому-то свету. Где его обрести там? Очень непросто. А церковь, она, зайдя на территорию учреждения, она человеку дает это, как говорится, вот, возьми, вот он хлеб жизни. Возьми, как говорится, ты можешь и там, даже, может быть, даже в большей степени, чем здесь, спасаться духовно, расти.